Глава шестая. У Троцкого идей никогда не было и не будет. В 1905 году он свои откровения взял взаймы у Парвуса. В 1917 году у Ленина. Его нынешняя оппозиционная критика – общие места эмигрантской печати. С идеями Троцкому особенно не везло в революции. Он клялся защищать учредительное собрание за два месяца до того, как оно было разогнано. Он писал: «Ликвидация государственного спаивания народа вошла в железный инвентарь завоеваний революции. Перед восстановлением Советской России казенной продажи вина». Но в большом актерском искусстве, как в уме и хитрости, Троцкому, конечно, отказать нельзя. Великий артист для невзыскательной публики. Иванов-Козельский русской революции. Вся Октябрьская революция была, так сказать, бенефисом Троцкого. По крайней мере, он, говоря о ней в ту пору и впоследствии, неизменно держал себя как бенефициант подчеркнуто скромный и растроганно тактичный. Он взволнованно раскланивался с современниками и с историей, взволнованно принимал букеты и часть их передавал другим участникам спектакля, заботливо выбирая для этого букетики похуже и участников побездарней. В своих книгах, посвященных октябрю 1917 года, Троцкий отечески расхваливал самых серых революционеров, принимавших участие в перевороте, вплоть до фельдшера Лазимира, вплоть до какого-то матроса Маркина. Более видных людей он старательно оставил в тени. Разумеется, Ленина никак нельзя было обойти молчанием. Льстиво-коварная книга Троцкого о Ленине достаточно известна. Но о Сталине Троцкий совершенно забыл упомянуть. Сталину ни малейшего букетика не досталось. Двухтомный труд Троцкого о 1917 году украшен портретами Свердлова, Иоффе, Антонова-Овсиенко, Подвойского, Крыленко. Портрет Сталина так и не попал в книгу. Между тем, роль нынешнего диктатора в Октябрьской революции была чрезвычайно велика. Он входил и в пятерку, ведавшую политической стороной восстания, и в семерку, ведавшую стороной организационной. Как бы то ни было, с первых месяцев революции эти два человека, несомненно, наиболее выдающиеся в большевистской партии, пошли каждой своей дорогой. Троцкий и в дальнейшем приискивал для себя бенефисные роли. До заключения мира с немцами, наиболее выигрышным и эффектным постом в советском правительстве, была должность министра иностранных дел. Она досталась Троцкому, и он на глазах у всего цивилизованного мира разыграл брестское представление, закончив спектакль коленцем, правда, не вполне удавшимся, зато с сотворением мира невиданным. Войну прекращаем, мира не заключаем. С началом гражданской войны самой бенефисной ролью стала роль главнокомандующего Красной армии. Троцкий оказался военным комиссаром, председателем Реввоенсовета, русским Карно и электризатором революции. Какова была его действительная роль в гражданской войне, сказать в настоящее время трудно. После первого разрыва с Троцким большевики, то есть Сталин, опубликовали несколько документов, из которых как будто неопровержимо следует, что роль эта была довольно скромной, и что Красный Наполеон далеко не всегда вел себя по-наполеоновски. История этот вопрос, в отличие от большинства других, сумеет выяснить точно, Во всяком случае, для легенды Троцким было сделано все возможное. Он прошел курс Академии Генерального штаба, ездил в царском поезде с вагоном типографии, возил на фронт Демьяна Бедного и даже орден ему пожаловал. Отважному кавалеристу слово. Кто же мог предвидеть со стороны кавалериста слова такую черную неблагодарность? На всех решительных фронтах он произносил пламенные речи. Каждая его речь была непременно с восклицаниями. От Троцкого останется 10 тысяч восклицаний. Все больше образные. После покушения Каплан он воскликнул. «Мы и прежде знали, что у товарища Ленина в груди металл». Где-то на Волге, в Казани или в Саратове он в порыве энтузиазма прокричал глухим голосом. «Если буржуазия хочет взять для себя все место под солнцем, мы потушим солнце». Галерка ревела от восторга, как некогда на спектаклях Иванова-Козельского. При всем своем актерстве Троцкий не подделывается под публику. Он не умеет говорить иначе. Впрочем, так говорят иные талантливые ораторы и не в Саратове. Покойный Вивиани, например, тоже был мастер на восклицание. Франция идет, подняв голову выше звезд. Анатоль Франс от его образов затыкал уши, но в нижнем этаже французской культуры этот блеск второго сорта имел шумный успех. Троцкий вдобавок блестящий писатель, по твердому убеждению людей, не имеющих ничего общего с литературой. Никто не умел лучше, чем он, разоблачать в статьях империалистическое копыто господина Милюкова. Никто так эффектно не предписывал сэру Бьюкенену «потрудитесь убрать ноги со стола». Троцкому в совершенстве удаются все тонкости ремесла. И что сей сон означает, и унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла, и тенденция, проходящая красной нитью, и победить или умереть. Клише большевистской типографии он умеет разнообразить стопудовой иронией. В тех горних сферах, где ведутся приходно-расходные книги божественного промысла, решено было в известный момент перевести Николая на ответственный пост отставной казы-барабанщика, а бразды правления вручить Родзянко, Милюкову и Керенскому. Сочинение, том 3, страница 22. Последние годы Троцкий, видимо, ослабел и вел себя значительно ниже своей репутации ловкого человека. За самыми горделивыми его позами следовали самые унизительные покаяния. Ему явно изменила основная способность революционера – умение рассчитывать свои и вражеские силы. На чью поддержку он надеялся? Сойдет ли навсегда со сцены освистанным актером? Троцкий всю свою жизнь прожил перед зеркалом для исторической галерки. Если он когда-либо покончит с собой или погибнет на баррикаде, баррикаду он склонял во всех падежах 30 лет. Это тоже будет сделано для галерки. Для того биографического труда, который о нем напишет Клара Цеткин, 27-го столетия.